на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствую. Я надеюсь, что вы будете на этой неделе так же активны, как и были на прошлой неделе. Я прям комментариями зачиталась. Честно говоря, очень много было мнений. Ну что, тут, наверное, и другой темы не могло быть сегодня, как эта тема. 3 года войны в Украине именно сегодня. 3 года назад, 24 февраля 2022 года, Россия напала на Украину, назвав это специальной военной операцией. Однако в Европе, в Латвии, в Балтии нападения на суверенное государство всегда называли своими именами. Это война. И сегодня мы будем говорить о том, как на латвийское общество повлияла война в Украине. Да, мы не воюем напрямую, но то, что война на нас повлияла, на нас, живущих в Латвии, это безусловно. С финансовой, с политической, геополитической, эмоциональной точки зрения, как обнажило старые страхи по поводу возможной потери независимости, как привела к поляризации общества, что уж скрывать, она тоже есть. И я сейчас зачитаю цитату человека, который у нас сидит в студии. «Война в Украине обнажила исторические шрамы латышей. Мы видим аналогию с 40-м годом, с 50 годами оккупации, и воспоминания об этом есть в каждой семье. Те, кто не является латышами, должны считаться с этими чувствами». Так сказал один из сегодняшних гостей, и еще именно этот гость сказал, как мне кажется, очень важные слова именно для русских в Латвии. В то время, как Россия напала на Украину, крайне важно не допустить взаимной агрессии внутри латвийского общества. Вот этот огромный круг вопросов, который я надеюсь, что мы сегодня сможем охватить. Мы сегодня попробуем, по крайней мере, это сделать. 28-04-04-24. Пишите. Я вижу, уже начали писать наши радиослушатели. Ваши реплики, ваши вопросы. Ну и кто у нас автор цитаты? Валдис Затлерс, представлю вас, экс-президент Латвийской Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам еще раз за то, что ровно 3 года назад вы сказали эти очень важные слова. Наверное, не вы должны были их сказать первыми, а кто-то другой. Но спасибо вам за то, что вы это сделали.
Ну, спасибо вам, что, как сказать, услышали, да.
Да, мы услышали. Игорь Губенко, философ, куратор, доцент, ведущий, исследователь Латвийского университета.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Олег Кудрин. Нас на ЛР4, может быть, не все знают, но есть такая программа «Новинна хата». Так? Да. Правильно, да. По пятницам. И Игорь как раз видел...
Рубрика Олег... внутри программы «Мы с Украины» Людмилы Пилип. Рубрика 15-минутная, еженедельно рекомендую, да, в пятницу.
Но все-таки давайте напомним, что вы журналист, который следил все это время за событиями в Украине. Я уж не знаю, Олег, были ли вы за это время, за 3 года?
Были.
Да. То есть тоже у вас есть какие-то личные впечатления. Знаете, давайте я начну с какого-то общего, наверное, вопроса. Господин Затлерс, вот как поменялась Европа, как поменялась Латвия в эти 3 года? Какие вы главные изменения бы отметили? Вот мы с Игорем как раз сидели сейчас в кафе до того, как пойти в студию, и мы сошли с ним на мнение, сейчас стало все такое черно-белое. Сейчас нет полутонов, сейчас довольно много агрессии. Ну, наверное, и понятно. Сейчас нет компромиссов. Если ты не друг, то ты сразу враг. Да? Вот что вы замечаете? Мы об этом будем говорить обязательно. Игорь, как наблюдатель общественного мнения, наверняка эти вещи подмечает. А вам что? Как менялось, может быть, ваше ощущение и отношение к войне?
Ну, к войне у меня есть только одно ощущение. И это война аморальна, отвратительна. И не должна быть в 21 веке. Тем более в Европе. Потому что если посмотреть на историю Европы, да, после Второй мировой войны была одна цель – никогда не допустить войну в Европе. И мы видим, что результат довольно был хороший, и сегодня хороший. То есть в Европе нет войн больше. Последнее было где-то 30 лет назад в Югославии. И мы не готовились, как европейцы, да, к войне. Мы готовились жить в мире и благополучии. Но вот эти 3 года что изменило? Наконец-то Европа, наконец-то, я не говорю, первый год и не понимала. Европа поняла, да, что это на долгое время. Что вот это возможная агрессия в любой форме будет долго и долго. И никто не имеет ответа, да, как эту проблему решить. Ну, естественно, что сейчас как будто есть вот этот бумеранг пошел обратно, да, и мы увеличиваем расходы на военные цели. Что естественно, потому что если есть у вас военная угроза, потенциальная, но есть, да, потому что мы не слышим ни одно, как сказать, такого положительного намерения со стороны России, что все, кончим это и забудем. Нет такого, да, ни малейшего сигнала. Из-за этого и, вот как вы сказали, там, черное-белое, ну, я бы сказал, что, ну, не точно такая резкая граница. Просто люди начали оценивать мир, в котором мы живем. Ну, люди начали оценивать то, что надо с понятием относиться друг к другу. Даже эти люди думают по-другому. Я говорю о Латвии, да. И все-таки у нас очень сложное такое общество, которое управлять очень трудно. Намного труднее, да, чем такое очень простое общество, где все одинаково думают, да, все одинаково поступают, да, оценивают. Но мы за 3 года это справились. И то, что не уменьшается помощь Украине, это очень положительное.
Уменьшается, к сожалению, господин Затлерс. Вот Зедут ЛВ, я смотрела, но они, да, конечно, да, сравнивают.
Да-да. Но она не исчезает.
Нет, конечно.
Она не исчезает, да. То есть, ну, если посмотреть, ну, как поступают к нам украинские беженцы, да, то, ну, они тоже то приезжают, то уезжают обратно, особенно летом, да. Uh-huh. И главное, они приезжают из таких стран, как Германия, как Польша.
Знаете, такие случаи, да?
Не такие, это уже такой тренд, как говорится по-русски, да. То есть это они чувствуют себя здесь хорошо. То есть вот этот мирный баланс латвийскому обществу создает им такие, ну, как эти, ощущения, да, что это такое место, где они могут пережить это страшное явление, что называется войной.
Будем говорить про беженцев, может быть, уже даже, я не знаю, правильно, просто порассуждаем, посидим, поговорим. Может быть, они уже даже не беженцы. А, как считаете, Олег, может быть, они уже наши люди? У нас, смотрите, внизу кафе прекрасное, украинское, которое уже, наверное, год, может быть, меньше немножко.
Ну,
может быть, они уже наши? Может, они уже и не беженцы? 3 года все-таки прошло.
Ну, я предлагаю с двух сторон посмотреть. Да, да. Угу. С одной стороны, ну, юридически, экономически, это все-таки беженцы, да? Они имеют защиту Евросоюза законную. И дальше нужно обращаться к социологии. У кого какие настроения, кто хочет вернуться домой, таких тоже достаточно много. Кто уже адаптировался достаточно и здесь уже врос и прирос. Поэтому здесь трудно давать обобщение, не имея специальных исследований. И я знаю, что они тут проводятся. Прошлой осенью здесь доклад.
У меня есть, конечно, да, же, да, эти, да, данные. Да.
Вот. Но с другой стороны, если посмотреть на вопрос, то мы все наши люди. Мы все наши люди, и Европа пока остается, ну, в какой-то степени все-таки достаточно единой, и украинцы, которые своей борьбой, мужественной борьбой, доказали и доказывают, продолжают доказывать свое право быть в составе Европы, это все наши люди, повторюсь.
Они смогли интегрироваться, как вам кажется, потому что все-таки они приехали в другое государство с другим языком, с другой культурой. Да, они травмированы. Понятно, почему они травмированы войной.
Извините, я тут должен еще одну ремарку сделать, обязательную, видимо, для украинца. Это 3 года полномасштабной войны.
Да.
Мы должны помнить, что пошел 11-й год гибридной войны. И как раз то, что не было соответствующей правильной, резкой достаточной реакции со стороны демократического мира, привело к тому, что война стала горячей. По поводу адаптации, как вам сказать, Украина – это постсоветское государство, которое не жило в европейских условиях, которое, да, был свой уровень благополучия, но не было такой европейскости, ЕСовской. Латвия тоже постсоветское государство. Да, Латвия была оккупирована вместе с двумя другими балтийскими странами, но, тем не менее, она, с одной стороны, к сожалению, сохраняет какие-то элементы постсоветскости, а с другой стороны, она очень далеко и глубоко вошла.
Интегрировалась в Европейский Союз, да?
Европейский Союз, да, интегрировалась. И поэтому вот это тоже облегчало для украинцев адаптацию в нынешних условиях.
Ну, вот то, о чем мы начали говорить, про то, как мы изменились, по сути, за 3 года, что действительно мы стали более категоричными, может быть, у нас поляризация общества возникла. Это то, о чем предупреждал господин Затлерс 3 года назад. Но на самом деле это случилось, да, поляризация. Какие еще вот наблюдения такие за эти 3 года у вас есть?
Ну, я скажу про поляризацию. Безусловно, она была достаточно неизбежно, мне кажется, и ожидаемо. Но есть нюанс, опять же. И можно сказать, что черно-белое мышление, черно-белые ценностные какие-то установки, они во время полномасштабной войны очень даже уместны. Да? Ну, какие могут быть там компромиссы с агрессором, да, по вопросу агрессии и так далее. Но мне кажется, важный нюанс для Латвии – это то, что здесь, ну, действительно очень большая доля, так сказать, русскоязычного населения, скажем так. И наиболее острой проблемой вот этого черно-белого мышления я вижу отнюдь не осуждение российской агрессии, отнюдь не попытки как-то, ну, не знаю, максимально снизить контакты экономические, да, и так далее, разного рода связи с Россией. Главной проблемой я вижу то, что вот в неком таком ментальном пространстве та часть латвийского общества, у которой основной язык русский, на нее пала вот эта тень агрессора. В том смысле, что, ага, русский значит, да, к сожалению, многие данные, мы это видим, я думаю, вы тоже будете цитировать разные исследования, они показывают, что да, в значительной, ну, в некоторой части русскоязычного населения есть поддержка, видимо, этой войны, к сожалению, насколько неприятно это признать. Недостаточно острое ощущение того, что Россия – это угроза для Латвии. Меня шокировали данные, опубликованные как раз на Мюнхенской конференции фондом Фридриха Эберта, их радар безопасности, где утверждается, что в Латвии только 8% русскоязычных, Russian speakers, да, ну да, те, кто говорят на русском, считают Россию внешнеполитической, значит, внешней угрозой, да, и 57, по-моему, процентов считают основной угрозой внешние Соединенные Штаты. Ну, то есть это ужасная картина. Но, несмотря на это, мне кажется, очень то, что я воспринял бы как такую внутреннюю угрозу наибольшую, безусловно, это дальнейшая поляризация общества, в основе которой вот это ошибочное, да, ошибочное представление, что русский язык и некая русская идентичность человека, живущего в Латвии, автоматически подразумевает какую-то связь с агрессором.
Сопричастность, по крайней мере.
Сопричастность, да. И опять же, мы можем дискутировать отдельно о вопросах коллективной ответственности, коллективной вины, да, но такую вину накладывать, допустим, на русскоговорящих в Латвии, мне кажется, совершенно абсурдно.
Это то, к чему вообще призвал господин Затлерс, но, к сожалению, его не послушали, и все равно это, конечно, случилось. Но, господин Затлерс, а может быть, ну и правы те, может быть, радикальные силы, которые нашли, может быть, окно Авертона вот в этом трехлетнем периоде и оборвали связи с Россией, довольно жестко оборвали. Вы не сделали это в свое время, когда вы могли это сделать, когда вы были президентом. Вы тогда не видели этой угрозы потенциальной?
О, ну, это совсем другая тема. Потому что те годы, да, это было такое окно возможности улучшить отношения соседями, которые являлись Российской Федерацией. Ну и казалось очень логично, да, что использовать эту возможность. Потому что сигналы, которые даются двумя лидерами, да, государству, да, они ясно понимаются и людьми. Если не дружественные, люди считают, о, все в порядке, да, наши отношения хорошие, мы живем в мире и так далее. Но, к сожалению, это окно закрылось. И не Латвия закрыла это окно закрыла Россия даже перед 2014 годом. Почему? Очень трудно сказать, да, но когда я сказал, что смотря телевизионные программы России, ясно, они готовятся к войне. Все смотрели на меня, ну так, ну что ж ты говоришь, ты только что был в Москве, да, хороший результат.
То есть вы тогда уже понимали, да?
Но после этого, когда вот это окно закрылось, я после одного разговора с одним высокопоставленным российским дипломатом, я просто, ну, для себя изучал, что же показывает российское телевидение россиянам. Там была явная подготовка к войне. Постепенно, постепенно им внушали, что война — это норма. Что это нормально. Как, ну, противоположно. Если Европа сказала «никогда больше», то Россия сказала «мы можем повторить». Почему повторить? Это весь ужас. То есть это время, ну, было такое, ну, светлое время, но оно закончилось. И еще раз повторю, окно закрыли. Российские власти. И когда я спросил, почему, то дипломат ответил очень просто. Я это цитирую очень часто. Нам, дипломатам, одинаково платят за открытие окна и за закрытие окна. Что это дает? Какой-то знак. Это знак, что это было политическое решение руководства России. Но, к сожалению, это так. Но это уже продолжается и идет уже эскалация.
У нас очень много вопросов по поводу будущего. Понятно, совершенно, последняя неделя, по-моему, только об этом и говорится. Но давайте мы это оставим на попозже. 28-04-04-24. Господин Затлер, то, что сказал Игорь тоже по поводу поляризации общества. Mm-hmm. Вы предупреждали 3 года назад. Вы, естественно, опытный политик, вы это видели. Почему это случилось?
Ну, это было неизбежно. К сожалению, это было неизбежно. Что плохое, что хорошее в этой поляризации? Во-первых, поляризация идет из-за немножко такого страха, да? Мы не знаем, кто есть кто. А, с одной стороны, это хорошо, потому что мы имеем русских с российскими паспортами, русских с латвийскими паспортами, русских с негражданским паспортом Латвии и русских с украинскими паспортами. Это реальность. А отличить их на улице, да, или в магазине невозможно. Что хорошее, да, что это дает такую стабильность, что вот это недоверие есть. Да, это и показывают все, которые были исследования. Но они показали есть что-то положительное. Несмотря на недоверие, все были уверены, обе стороны, что вот столкновения между ними не будет. Что вот эта неуверенность, опасение, да, возможного, ну, трудно сказать, врага, но недоброжелателя, да, что это нормальная реакция. То, что, ну, говорят, у нас не будет конфликтов, это очень положительная реакция. То есть, ну, подождем, когда кончится война. Потому что самое интересное, я не знаю, как это будет восприниматься, да, что у украинцев сейчас, которые живут в Латвии, самый волнующий вопрос, это есть, что будет на следующем дне после войны. Там есть вопрос, пойдем обратно, не пойдем обратно. Если останемся, какое будет востребование на нас? Опять это, все уже знают, это язык, да? Mm-hmm. Потому что сейчас они хорошо справляются с русским языком и чувствуют себя хорошо. Конечно, когда кончится война, этого комфорта больше не будет. То есть вот этого комфорта, который, ну, латвийское государство представляет им, да, этого больше не будет. Будет уже нормальная страна.
Да, мы спросим сейчас, действительно ли об этом сейчас думают украинцы. Вы общаетесь же со многими, правильно? О чем, что их волнует? Ну, как они в Латвии? Тут прям комплекс вопросов.
Да, я понимаю. Ну, я тоже не хочу брать на себя слишком много, отвечать за всех украинцев.
Может
что
быть,
в Латвии,
ваш
что
круг какой-то,
да. Знаете, я передам свои ощущения, да, которые, мне кажется, разделяют многие. Вот наш разговор пошел немножко далеко, слишком в теоретическом плане. Мы воспринимаем вот в этой студии, внутри этого разговора, в его парадигме, воспринимаем Латвию, независимость Латвии как аксиому, что на сегодняшний момент, на мой взгляд, является неправильным. Это теорема, которую постоянно нужно доказывать и ранее, и сейчас, и в будущем. Да, это проблема не допустить поляризации в Латвии, как и в других странах Евросоюза, соблюдать в этом смысле приличие, нормальную центристскую позицию. Но, на мой взгляд, сейчас становится проблемой, и чем дальше, тем больше, готовность Латвии, ее населения, готовность европейских стран, в частности, Евросоюза, партнеров по НАТО, защищать независимость как свою, так и своих партнеров, союзников, соседей. И вот это украинцы, как мне кажется, чувствуют очень остро. Чувствуют очень остро. И прежде всего. И на сегодня, наверное, еще, может быть, да, конечно, на сегодня рано говорить о окончании войны. Да, всем бы, конечно, этого очень хотелось. Но ситуация несколько другая. И вы планируете, видимо, дальше говорить об этом, но последние недели, последний месяц нового президента США ставит иначе вопрос. Сегодня саммит в Киеве, частично офлайн, частично онлайн, лидеров демократического мира. И премьер Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании, сказала, что Трамп посеял большую неопределенность. Тут можно заменить определение. Это уже не большая неопределенность, это уже, извините, стратегическая неопределенность. То есть раньше стратегическая неопределенность говорили чаще всего по поводу Тайваня, да, что если Китай нападет, то он не знает, насколько будут защищать США настойчиво. Но он должен опасаться. На сегодня этот вектор повернулся в другую сторону. И уже европейские партнеры США, и прежде всего те, кто находится на фронтире восточном, имеют основания опасаться соседа, имеют вот именно вот такую стратегическую неопределенность, что будет дальше. И поэтому, да, сохраняя проблему и тему единства, недопущения слишком большого разброда в обществе страны, на сегодня, мне кажется, нужно менять повестку дня. Это прежде всего сохранение независимости, сохранение своей безопасности и в связи с этим вести напряженную работу не только внутри страны, но и с партнерами.
Это хорошая тема. Не знаю, насколько мы полномочны об этом говорить. Как вам кажется, последняя неделя, господин Затлерс, действительно ставит большой вопрос о целостности Украины, о независимости. Меня на днях упрекнули, что я процитировала господина Арестовича. Может быть, не надо его было там цитировать. Хотя, наверное, мы должны с разных точек зрения подходить к вопросу. Я уж не знаю, каково там господина Арестовича.
Арестович очень похож на новый, самый современный и самый эффективный проект агрессора. Вот мне кажется так, и это не...
Но при этом я ни в коем случае не продвигаю ничего, просто я, наверное, как журналист обязана где-то с разных точек зрения попытаться
Два слова объяснения. Вы Арестовича слушаете с 22-го года, да?
Да.
Я где-то с 14-го года. Арестович, то, что он говорит, там классические пропорции правильного и, условно говоря, неправильного. Не мне судить о неправильности. Вот. Но это где-то 50-50 или 60 на 40 или 40 на 60. Он много говорит правильного и разумного. Но главное из негативного, что он говорит, он отрицает важность украинской идентичности, и он говорит о Украине как создатели империи, исторически это правда, но он говорит о неком сохранении этих традиций. позиция господина Арестовича – это позиция, которая ведет в тупик и к утрате Украины независимости со всеми дальнейшими негативными вариантами развития.
Да, это видно сразу, да. Ну, как вы на это смотрите? Ну, может быть, Игорь потом
надо
тоже.
Очень так осторожно относиться всякими цитатами, да, начиная от Арестовича, потом Гордона, который сказал, что война кончится до Нового года, да, и включая Трампа. Потому что это все такой эмоциональной реакции на высказания, которые, ну, естественно, такие, ну, шокирующие, да. Они никуда не приведут. Ну, да сколько будет продолжаться вот этот шоу Трампа, да? В один день люди привыкнут к этому, да, и будут относиться к этому очень трезво, может быть, даже отрицательно. Насчет...
Это и, подождите, я уточню. Это не игнорирование реальности?
Нет.
Все-таки, может быть.
Вы знаете, вы можете в своих речах игнорировать реальность сколько вы хотите, реальность остается такой, как она есть. Я вчера посмотрел, да, пресс-конференцию президента Зеленского, да, и я получил такое ощущение, ну, что ну, на самом деле все под контролем. То есть, ну, сама Украина знает, что она хочет, Европа начинает понимать, что она может и что она должна сделать, самое главное, потому что это европейская проблема. И главное, как на это будет реагировать сама Европа. Но если там мы говорили, что Путин там взбодрил НАТО, да, это было правильно, но сейчас Трамп взбодрил саму Европу, да. Как-то не странно, где мы живем в каком-то, ну, относительном спокойствии, мы должны иметь какой-то раздражитель извне, чтобы начали опять думать о главном. А главное, это реально сохранить вот это мирную Европу, но чтобы его отстаивать, я согласен, что надо отстаивать независимость, но надо отстаивать независимость всей Европы, быть такой, как она есть. То есть где самое главное – это человек, самое – это благополучие человека, и это спокойствие и как сказать, безопасность. Но я думаю, что если все там начали волноваться, что там Америка и Россия говорят только вдвоем, вы знаете, 3 года они вообще не говорили, кроме, ну, контактов спецслужб. Это я не придумал, это Путин сказал из них интервью, что спецслужбы там имеют контакты, там все знают. Но на политическом уровне не было контактов 3 года. То есть, в принципе, там была одна только цель – установить эти контакты и, как сказать, встречи с разведкой, да, что полагает хорошего или плохого противоположная страна. И, конечно, это очень, так сказать, повлияло на восприятие Европы, включая и Латвию, да, что, ну, опять продают, да, что-то за стенами. Но я бы сказал, что процесс только будет начинаться. И не так легко закончить эту войну, если одна сторона не хочет этого, да. На это уйдет, ну, минимум год. Еще что меня так волнует, что Америка не использует самый эффективный рычаг – снижение цен на нефть. То есть они ничего не сделали за месяц, чтобы вот этот процесс начался. А этот процесс уйдет на полгода, может быть, даже больше, потому что он не так простой процесс.
Но он обещал, по крайней мере, открыть.
Обещать это все хорошо, да, но обещать и сделать – это 2 разные вещи. Да. То есть мы сейчас идем через этот период, что все эмоционально взвинчены, да, и там реагируем на каждое там высказывание кого-то, да, я скажу, не только, ну, любого какой-то, который хочет ли...
А мы сейчас вот у Игоря спросим, он наверняка наблюдает это все, взвинченность, агрессия.
Потом будет, как сказать, такая, как, ну, как физиология человека, будет усталость от этого. Где результат? Это спросят и американцы Трампу. А нас даже ничего не можем говорить, да, потому что, ну, мы это поймем раньше, чем американцы.
Да, потому что у нас вот в пятницу сидел Денис Ханов, он вообще назвал происходящее все разделом мира по поводу нового пакта Молотова-Риббентропа. Понимаете, и тоже такие, конечно, цитаты, они будоражат общество. Я не знаю, прав он, не прав, но, конечно же, слушатели зацепились за это, да.
Я тогда скажу, что Европа совсем другая. Если в 1939 году, да, были такие речи, да, что Польша это искусственная страна, что ее легко разделить, и потом взяли и разделили. Вот этот Риббентропа-Молотова пакт разделил, да, Польшу запросто, да, Германия взяла свое, Советский Союз свое. Когда сейчас, в нашем веке, Путин предложил то же самое, Украина искусственная страна, и его легко разделить. Он никогда не сказал аннектировать, он сказал разделить. То есть он предлагал, как будто там Польша, Венгрия, да, да, возьмите свое, я возьму свое. Европа не ответила. Ни Венгрия, ни Польша не ответила на это предложение. То есть не надо думать только, что вот это есть пакт Риббентропа-Молотова. Они могут договориться что угодно, да, последствия может быть неприятными, да, но просто так разделить это уже невозможно.
Да, мы, может быть, ваше мнение насчет этого очень интересно тоже будет. Давайте Игоря просто спросим, он у нас заскучал уже. Как вы видите, действительно, уровень агрессии? Вот пишет наш слушатель, главная внутренняя угроза любому государству – это как раз несплоченная нация. Ну, вот интересно ваше мнение, действительно, если мы стали менее сплоченными, мы можем тратить деньги на оборону сколько угодно, говорят, сейчас 5% будет. Ну, с того ли конца мы заходим? Такой вот вопрос.
Нет, безусловно, надо наращивать траты на оборону. И здесь как бы один ответ, да, здесь не может быть, мне кажется, никаких вопросов в данной ситуации. Но да, латвийское общество стало намного менее сплоченным, чем оно было. Можем спрашивать...
Кто виноват,
Игорь? Насколько... Кто виноват? Но опять же...
Кто что-то не сделал? Или кто что-то слишком много сделал? Да?
Ну, опять же, мой взгляд, значит... Часть акторов политических и, скажем так, спикеров, игроков в публичном пространстве, они воспользовались ситуацией, чтобы во многом наращивать свой капитал, да, например, политический, допустим, да. Политическая элита Латвии, скажем так, мне кажется, была... ну, слишком не артикулировано. Вот именно в этом, если мы говорим в вопросе русскоязычного меньшинства, русскоязычной части общества, сначала, я помню, в самом начале полномасштабного вторжения в Украину российского звучали в Латвии такие дискурс сплоченности, он звучал и от президента Левица на тот момент, и от премьера Каринша, и от других высоких должностных лиц. Потом как-то все-таки дискурс дерусификации, назовем его так, да, он, конечно же, взял, хотя он не был официальным, настолько официальным изначально, да.
Но он и сейчас как будто неофициальный, да.
Но все-таки он, конечно же, стал намного более доминирующим. И мне кажется, не было со стороны высших должностных лиц, не было каких-то попыток немножко, по крайней мере, символически и на уровне слов хотя бы,
погасить этот...
Как-то вот придержать коней, что называется, да. Опять же, я считаю, что дерусификация как таковая, если мы говорим о, допустим, там, ограничениях русского языка в определенных контекстах, да, это является легитимным политическим, ну, так сказать, да, целью для тех, кто считает, что это, значит, правильный курс. Но мне кажется, проблема в том, что если мы анализируем вот эти дискурсы, конкретно как эта дерусификация, например, в Твиттере, да, это ее основная платформа, да, мы видим, что там, безусловно, дискурсы ненависти, они присутствуют и вплетены в нее. То есть речь идет не только о том, чтобы закрепить на юридическом уровне, да, там, статус латышского языка, хотя, казалось бы, да, он, мне кажется, достаточно крепок в нашем государстве. Но речь не только об этом. Речь о том, чтобы максимально как-то дискредитировать все, что имеет какую бы то ни было связь с русским, да. Включая, например, вот сегодня я читал Масленицу, тоже где-то в Латгалии будут отмечать Масленицу. Это тоже, ну, собственно, надо подвергнуть дерусификации, почему такой русский праздник где-то присутствует.
А вам господин Затлер сейчас скажет, ну а что вы там обращаете внимание на стайку каких-то людей в Твиттере, которые чего-то там дерусифицируют? Ну да, с одной стороны.
А с другой стороны, да, есть и такие эксцессы, да, со стороны, вот то, что называется, русскоязычной. То есть любой вот такой какой-то, хоть одиночный акт поддержки войны, тем более поддержки Путина. А мы знаем официально, что 10% русскоязычных, да, имеют такие взгляды. Это хорошо.
Но помните, было вообще это исследование, да, этот Петеумс, который провели еще сразу после войны, там было какие-то 40 с чем-то процентов. И потом потихоньку стало все-таки это сглаживаться. Да?
Вы понимаете, если мы будем очень чувствительными этими радикальными крайностями, да, ничего не получится, да. Потому что, я жил в Советском Союзе. В Советском Союзе раскол общества в Латвии был сильнее, чем сейчас. Даже сейчас во время войны. Серьезно. Ну как, латыши жили отдельно, да, а все остальные жили отдельно, да. И попробуй ты там подходить даже, да. Не дай бог жениться, да. Вот все это ушло, между прочим. Мы хотим еще лучше. Это нормально, что еще лучше, да. Но факт тот, что, как можно, этот дискурс, как вы сказали, как-то смягчить, это действие самих русских. Да? Я реально призываю, да, всех русских, да, не живите здесь как чужие, живите ежедневной жизни как свои, как местные.
Что это значит, да, поясните?
Вот это хорошо, это хороший вопрос. Как вы чувствуете? Мне был такой эпизод, когда молодой человек обратился ко мне после одной лекции, говорит, я все делаю, да, я изучил язык, да, я окончил школу, да, сейчас поступил в ВУЗ, да, я все поддерживаю, участвую даже политически, что еще надо? Я говорю, ничего не надо, просто надо жить. Живи здесь, не думай в этом, да, что ты должен что-то сделать, да, чтобы там...
Доказать лояльность какую-то.
Доказать лояльность. Просто живи. Это просто живи будет намного полезнее, да, чем искать какие-то самые. И, конечно, если посмотреть, я создавал партию, да, была такая цель, так привлечь побольше, да, русских к этой партии. Очень тяжелый труд. Потому что вот на кулуарах, да, русские очень активные, да, а именно вот этой политической жизни, да, они очень пассивные. Может быть, сейчас по-другому, но тогда так было. Как сказал один мой друг русский, политическое, как сказать, проявление русского в Латвии, это на уровне смс-ок. То есть, посылаем какие-то месседжи друг другу и так далее. Вы понимаете, да, все-таки отношение к войне, это очень важно. Когда я сказал, что каждая семья латышей прожила 50 лет, нет такой семьи, где не было боли. Эта боль куда-то еще существует, да, но она никак не выражается таких враждебных акций против русских здесь. Хоть и могла бить. Тогда это называется «почему нету?». Это то, что есть толерантность. Толерантность. Также, есть вот это самосознание, да. Не надо говорить, что все русскоязычные. Я тоже русскоязычный, мы говорим по-русски. Значит, я тоже, да. В принципе, кто такой русскоязычный здесь, в Латвии, да? Это гражданин Советского Союза. Уже не эксистирующее государство, которое не сумел, попросить любое гражданство любой страны, включая российское, между прочим. То есть он живет в это пространстве своего психологического мышления в Советском Союзе. Советский Союз не будет, он не будет обратно. Россия — это не Советский Союз, это намного хуже, к сожалению. Да? Так что, подумать, я бы хотел, чтобы, кто-то сказал, как-то участвовал, так более видно участвовал, перешел вот эту границу. Я ненавижу украинцев. Такое тоже есть между русских здесь.
Да, я думаю, что вы подтвердите.
Да, не только за мир. За мир — это значит за Путина, да? Я за Украину.
Разные отношения чувствуются в Украине?
Конечно, конечно. Мы сами это знаем. Вы знаете, мне психологически трудно участвовать в разговоре, который развернулся в эту сторону. То есть мы обсуждаем, как лучше и правильнее защитить права русскоязычных.
Вот в этот нет, давайте мы не будем обсуждать. Мы просто повернули, мы обсуждали скорее тренды.
Безусловно,
да?
Защита прав человека. Мы живем в Европе, в Европейском Союзе здесь, где все имеют свой набор прав. Но поймите, сегодня важная проблема, я уже об этом сказал, важная проблема не допустить сильного раскола общества. Но какой-то, в какой-то степени раскол общества неизбежен, особенно в том случае, если часть населения ждет прихода оккупантов. И давайте еще раз повторюсь, смотреть на пример Украины. Мы видели на украинском примере, что не допускать раскола общества в том направлении, чтобы не предпринимать никаких мер по отношению, ну, никаких, ослабленные меры по отношению к тем, кто ждет прихода оккупанта из соседней границы, неправильно. И сегодня нужно в первую очередь, повторюсь, говорить о готовности к защите общества, консолидации общества на этой платформе, защите своего государства, защите демократических ценностей, европейских ценностей. Мы упоминаем Твиттер, как будто это что-то такое легкое, веселое, правильное. Мы знаем, кому ныне принадлежит Твиттер и каковы принципы этого Твиттера. Мы знаем, что владелец другой крупнейшей соцсети уже тоже присягнул новому консервативному дискурсу.
Вы можете сказать, где мы ошибаемся, да, чтобы нам не повторить эти ошибки, вот если более так структурировано?
Мы ошибаемся, как мне кажется, в постановке задач. В постановке задач. Возьмем соседнюю страну, Эстонию, которая сохранила телеканал ЕТВ+. Я не могу оценивать, насколько он эффективен, но они таким образом работают со своим русскоязычным населением и пытаются преодолевать какие-то расколы в обществе на платформе государственности. Эстонской государственности, его ценности.
Но у нас тоже мы говорим сейчас на общественном
очень,
СМИ.
Очень хорошо, да, да. Ну, вот это правильно. Такое обсуждение, такие разговоры правильно. По-моему, вот судя по тому, что я слышу, что мы обсуждаем, я без истерик, но, по-моему, недостаточно серьезно оценивается угроза, которая существует перед Европой, Европейским Союзом, НАТО и Латвией. Без всяких истерик. Понятно, что есть слова, есть дела, есть мотивации, есть результаты, если говорить о новой американской администрации. Но, тем не менее, мы не можем не видеть крутого разворота.
И нет, мы его абсолютно точно видим.
Правого,
да.
Консервативного разворота, внутри которого тоже нужно смотреть, кто четкие союзники Путина, кто нет. Или кто готов уже прекратить критиковать Путина по просьбе Вашингтона, как это сделала премьер-министр Италии недавно. Поэтому нужно вписывать проблему сохранения единства общества, государства в Латвии в более широкую проблему защиты латвийской независимости, чтобы не повторился 40-й и 44-й, 45-й годы.
В этом плане, да, вы хотели добавить, да?
Я хотел добавить как раз про медиа, да. В отчете, например, Службы государственной безопасности Латвии за прошлый год утверждается, да, что вот эти пророссийские, скажем так, настроения в части русскоязычного общества Латвии, они связаны как раз с тем, что эта часть общества потребляет, ну, российскую пропаганду, проще говоря. Да? Мы понимаем, что доступы в там, различных соцсетях, да, в цифровых каналах к этой пропаганде, они... Все очень просто. В Телеграме ты можешь читать все, что угодно. И здесь как раз, видите, мне кажется, мы замечаем, что дерусификация, например, чьей одной из целей является, ну, в принципе, полное исключение русского языка из общественного публичного пространства, в какой-то степени, мне кажется, может только усугубить эту ситуацию. То есть те, кто уже являются жертвами этой многолетней пропаганды, да, в условиях, когда, например, на русском языке им не будут доступны медиа, например, общественная медиа, да, что они будут читать? И понятно, что вот это, ну, российское информационное влияние, которое является частью гибридной, ну, агрессии тоже, да, оно будет только возрастать. И в этом смысле, безусловно, когда я говорю о вот этих внутренних проблемах, да, и мне кажется, проблематично проецировать на местных русскоязычных вот этот коллективный образ врага внутреннего, потому что в какой-то степени, безусловно, это негативно сказывается на отношении этой группы. И действительно, больше из них, не чувствуя какого-то, ну, как сказать, вот мы говорим сплоченность. Для сплоченности, например, нужен четкий нарратив, а кто вообще есть в Латвии русскоязычные граждане, да? Кто они? Мне кажется, такого нарратива нет. Кто его должен предложить? Я не говорю, что латвийское государство со своей стороны должно выдать, да, какую-то, так сказать, ну, методичку, что ли. Нет. Но, опять же, этих лидеров тоже нет. Или, если они есть, то они, ну, скажем так, тоже в опасном, возможно, иногда недемократичном каком-то направлении видят, допустим, эту идентичность. Мне кажется, кардинально важно сформулировать некий европейский, демократический, да, солидарный с Украиной, с Европой, ну, вот, некую модель того, что, чем является тот гражданин Латвии, для которого русский язык является родным. И я хочу все-таки не согласиться, это не только люди, значит, бывшие, как вы сказали, бывшие граждане СССР, у которых, которые не нашли другого гражданства. Да, у меня тоже русский язык родной, да, и в этом смысле мне кажется, что очень важно, ну, какой-то нарратив в рамках общего, да, демократического общества, которое стоит на принципе латышского языка как единственного государственного, вот эту модель, кто есть русскоязычный человек в современной Латвии. Ее пока что нет, и, к сожалению, очень мощная вот эта российская машина, она работает годами, и она туда затягивает, возможно, больше и больше умов. Именно потому, что пропаганда, да, это одна из тех вещей, в которых, надо признать, все-таки Россия как бы очень успешна.
Да. А какой паспорт?
У кого?
У вас.
Я с собой не взял. У меня, я гражданин Латвии, причем потомственный.
Вот есть ответ. Это не то, что я говорил.
Угу. Он... А с вами спорят, говорят, много браков было в советское время смешанных. Два человека написали как раз из таких браков, когда мама одной национальности, папа другой, и говорят, что прекрасные семьи.
Знаете, некоторые из этих семь рождались в Сибири. Между депортированными.
Таких, да, да.
Да. Но почему? Вот тут есть вопрос, ответ на тот вопрос. Что надо вот этой группе, которая называется русскоязычной, определиться. Если есть у тебя латвийский паспорт, ты латвийский русский. Нормально. Надо только принять, да, и сказать «я». Никто сверху и со стороны это не скажет. Если у тебя украинский паспорт, ты украинец, ну... Ну, так это и есть. Ну, русский, украинец, да? То есть, ну, если у тебя если у тебя есть российский паспорт, ты русский, просто русский, да? То есть, ну, надо вот этим группам, которые пытаются все время как-то найти какую-то совместную платформу, надо определиться. Не надо бояться, что они будут разделены, да, на некоторые группы. Потому что в демократическом обществе, да, это абсолютно нормально. Да, но факт, когда пытается все в одну, как сказать, коробку положить, вот у меня получается и политическая слабость, вот, которые никак не могут, ну, определиться.
Олег, вам вопрос пришел. Да. Вот у нас уже буквально три минуты. Правда ли, что... Вот вопрос украинскому гостю, что плохой мир лучше хорошей войны?
Что значит плохой мир?
Я не знаю, я как зачитала, так
и... Определение нужно четко понимать. Если плохой мир — это этап того, чтобы на следующем шаге... полностью нанести поражение, то это ужасно. Это ужасно. Мир должен быть надежный, с гарантиями безопасности в будущем. Вот так нужно ставить вопрос. Потому что Россия говорит о возможностях такого мира, который неизбежно приведет к поражению Украины со всеми ужасами, которые мы уже видели в Бучирпине. Если позволите, я коротко скажу.
Да, буквально.
Да, буквально одно слово. Продолжу собеседника. По поводу того, кто должен нести будет нести демократические ценности русскоязычным. Да? Много говорили о телеканале «Настоящее время», «Радио Свобода», «Голос Америки». Но сейчас уже нет той определенности стратегической по поводу редакции этих...
А почему нет стратегической определенности?
Потому что нету, потому что...
Я не заметила, что у них как-то изменилась риторика.
Кого господин Трамп назначал в руководство этими структурами и заявления, которые делает господин Маск по этому поводу. Поэтому на сегодня определенности нету. И что там дальше будет, тоже неизвестно.
Мне один такой пример из истории. Да. Здесь жила в Латвии большая община немцев. Uh-huh. Есть два варианта, как их называют. Балтийские немцы или немецкие балтийцы. Как вы думаете, что принимает само это общество, которое до сих пор живет в Германии?
Как, да.
Немецкие балтийцы. И если назовешь наоборот, они обижаются.
Да?
То есть вот на таком примере можно, может, строить вот то, что мы называем идентичность какой-то этнической группы.
Но вы сказали латвийские русские ранее,
да.
А не там русскоязычные латвийцы. То есть, видите, здесь тоже можно по-разному обернуть. Или просто назвать всех латышами. По крайней мере...
Токалов, допустить. Я знаю, себя назовет как-то русский, латыш. Не помню, как-то нашел определение для себя, да.
Да, он нашел, но очень многие не согласны ему такое дать. Видите, тоже как бы я не готов назвать себя латышом. Мне нужно какое-то, как сказать, некую убежденность в том, что другие латыши готовы это принять. А многие не готовы.
Не заклюют, в общем,
да? Да, и здесь проблема. И, например, мне кажется, если бы действительно мы были готовы к вот такому вот сплоченному варианту, то, допустим, возможность вписать себе в паспорт любому гражданину Латвии, что он латыш, да, это было бы очень для этого полезно. Но такая инициатива, как мы понимаем, навряд ли.
У нас мало времени. Да, буквально вот пол.
Вот отношение Латвии с Польшей, да. Если поляку Латвии задает вопрос, кто ты, он говорит, поляк. Если тот же вопрос задает, кто ты в Литве, она называется, моя прабабушка, может быть, была полячка. Вот это есть, вот это, что у нас есть из истории, и это надо брать...
Самое лучшее и внедрять, да. И у нас немножко как-то разделился разговор, мы говорили о сплоченности. Наверное, вы хотели, Олег, больше все-таки про судьбу Украины, но мы всю неделю говорили. И я так продолжу, я вижу,
судьба,
что мы будем...
Судьба Украины — это судьба Латвии сегодня.
Это судьба Латвии, да. Об этом много говорится, очень много вопросов. Буквально все монитор заполнено, но, к сожалению, мы как-то так вот сегодня не успели, да. Наверное, может быть, я посмотрю эти вопросы, может быть, на заключительную передачу в пятницу мы что-то можем прокомментировать. Алдис Атлерс, экс-президент Латвийской Республики, спасибо вам огромное. Игорь Губенко, философ, куратор, доцент, ведущий исследователь Латвийского университета. Игорь, спасибо. Олег Кудрин, наш автор нашего латвийского канала ЛР4, который ведет украинскую передачу по пятницам. Спасибо большое, друзья, что вы пришли сегодня в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба. Завтра в 12:10 подключайтесь на открытый разговор. Всем пока.
Спасибо.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнений.